Говорит Радио Свобода. Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в нашей киевской студии представитель Комитета по вопросам европейской интеграции Верховной Рады Украины, председатель Народного Руха Украины и бывший министр иностранных дел страны Борис Иванович Тарасюк. Здравствуйте. Добрый вечер, Борис Иванович.
Добрый вечер.
И мы пригласили Бориса Ивановича сюда, и не только как украинского политика, занимающегося внутриполитическими реалиями, но прежде всего как опытного дипломата, поговорить о реакции Украины на провозглашение независимости Косово. Потому что возникает такое ощущение, что, во-первых, до конца украинская позиция не еще обнародовано, что Украина сама не определилась с тем, как и воспринимать происходящее, а то, что пока что появляется в украинских средствах массовой информации, высказываниях политиков, говорит о том, что совершенно неожиданно украинская позиция близка к позиции России. Или я ошибаюсь?
Ну, можно и такую интерпретацию дать, но я вам хочу сказать, что с самого начала позиция Украины была отличной от позиции многих европейских государств, и состояла она в том, что должны уважаться универсальные принципы международного права, и что вопросы Косово должны решаться в соответствии с резолюцией 1244. В любом случае должно быть согласие обеих сторон. В данном случае этого нет. Мне приходилось уже как-то в общении с министрами иностранных дел прореагировать на высказывание моего коллеги российского Сергея Лаврова, который сказал, что у нас с Украиной одинаковые позиции. Я сказал, позиции может быть и одинаковые, но мотивы разные. В данном случае Украина занимает позицию очень осторожную относительно признания независимости Косово в силу того, что на территории бывшего Советского Союза существует несколько замороженных конфликтов, а именно сепаратистских анклавов. Это и Приднестровье, это и Абхазия, и Южная Осетия, и Нагорный Карабах. Во всех этих точках Россия фактически подпитывает сепаратизм, в то время как Украина стремится к урегулированию и закрытию этих сепаратистских вопросов. Поэтому у нас мотивация совершенно противоположная с Россией, хотя позиция относительно Косово кажется почти одинакова.
Ну, они действительно в таком случае одинаковы. Россия хотела бы, по вашим словам, чтобы вопрос о самопровозглашенных республиках на территории бывшего Советского Союза решался, скажем так, больше в их пользу. Украина стремится к восстановлению территориальной целостности соседних стран, Но, тем не менее, обеим странам поэтому независимость Косово, в общем-то, не очень нравится.
Опять же таки хочу сказать, что позиция кажется у нас одинакова по Косово, тем не менее она отличается по своей мотивации и по конкретным действиям. В отличие от России, Украина уже на протяжении более 5 лет, если я не ошибаюсь, принимает участие в миссии под эгидой НАТО в Косово, принимая участие в силах KFOR. Украина последовательно проводит курс, направленный на то, чтобы все вопросы, касающиеся Косово, решались в соответствии с международным правом, а это значит в рамках Совета Безопасности ООН. Что тут, как говорится, неправильного, предусудительного? Если Россия выступает за это не значит, что Украина подчиняет свою позицию в этом вопросе России.
Да, но есть другая позиция Соединенных Штатов, Франции, Великобритании, и эта позиция фактически сейчас обнародуется за пару месяцев до того, как на Бухарестском саммите НАТО должны рассматривать европейскую заявку относительно присоединения Украины к плану для членства в Североатлантическом Союзе. И вот нет ли опасности в том, что если Украина займет иную позицию, то это может заставить евроатлантические государства с большим, я бы сказал, с большей осторожностью отнестись к этой заявке?
Во-первых, еще рано говорить о том, какую позицию займет Украина, поскольку заявление Министерства иностранных дел было первой, я бы сказал так, промежуточной реакцией на события, на провозглашение Ассамблеи Косово независимости. Я думаю, что это не последнее слово Украины. Официальная позиция, на мой взгляд, должна быть выработана и принято в результате серьезного обсуждения на высшем уровне. На мой взгляд, это должен быть Совет Безопасности, возможно, расширенное заседание Совета Безопасности и обороны Украины. И нельзя забывать, что решение о признании того или иного государства принимает президент государства Виктор Ющенко. Своего слова он еще не сказал, поэтому говорить о том, что Украина какую-то позицию заняла, еще рано. В то же время я хочу сказать, что нельзя и не следует смешивать позицию Украины относительно независимости Косово с подачей заявки на вступление в план действий. План действий, я еще раз хочу подчеркнуть, не в НАТО, а в план действий относительно членства в НАТО. Так вот, я хочу сказать, что это два разных вопроса. На мой взгляд, тот факт, что 6 стран-членов Европейского Союза не приняли решение о признании независимости Косово, он свидетельствует о том, что и в самом Европейском Союзе, а следовательно и в НАТО, существуют разногласия по этому вопросу.
Я читал вашу статью, опубликованную, по-моему, за месяц примерно до решения Ассамблеи Косово о прошении независимости края, в которой вы говорили, что косовская независимость не может быть прецедентом для других самопровозглашенных государств по той простой причине, что Косово является международным протекторатом, а они не являются, другие, вот, да, вот бывшие части бывших советских республик не являются международными протекторатами и так далее. Поэтому Косово нужно рассматривать совершенно отдельно. Вы действительно считаете, что Косово не сыграет роль прецедента? И что это будет рассматриваться в таком правом ключе?
Я думаю, что мою позицию в этом вопросе просто вы взяли, вырвали один только элемент. Она значительно шире. И я считаю, что действительно Косово не должно быть прецедентом, раз. Но я имею серьезные сомнения относительно того, что сепаратисты в тех регионах, которые я назвал, будут обращать внимание на это заявление даже со стороны Европейского Союза. Для них гораздо более важным будет факт того, что в одностороннем порядке провозглашенная независимость признается государствами. И очевидно, что они пойдут этим путем. И очевидно, что реакция может быть позитивная как раз со стороны России, поскольку Россия давно была не только инициатором и автором этих сепаратистских движений, но и поддерживала их открыто. Возьмем сепаратизм в Приднестровье, который поддерживается Россией, сепаратизм Абхазии и Южной Осетии, который поддерживался и поддерживается Россией. Поддержка Россией позиции Армении относительно Нагорного Карабаха. Все это свидетельствует о том, что Россия заинтересована в существовании этих сепаратистских конфликтов. И я не удивлюсь, если в случае провозглашения ими в одностороннем порядке так называемой независимости, что Россия сразу же будет первой, кто признает этот акт сепаратизма. Но России следует помнить, что есть Чечня, и не только Чечня, а есть и другие регионы России, которые, в общем-то, ждут только момента, когда бы объявить свою независимость.
Но в таком случае можно сказать, что тут можно одерживать тактические победы, но в результате иметь стратегическое поражение, если согласиться с тем, что косовская ситуация будет распространена именно на регионы бывшего Советского Союза. А почему Украине, кстати, говорят о Крыме в связи с этим? Ведь Крым не выглядит регионом, в котором сепаратизм когда-либо, по крайней мере, последние 17 лет, играл столь серьезную роль.
Совершенно различна этимология ситуации в Крыму и, скажем, в Косово. Косово – это был автономный край еще во времена социалистической Югославии, которой была предоставлена широкая автономия, и все было спокойно. До тех пор, пока авантюрист Милошевич не вмешался в эту ситуацию, лишил Косово статуса автономии, края автономного, и вследствие этого возникли протесты, а потом и военные столкновения между албанцами и сербами Косово. В Крыму такой ситуации не было и нет. Мы знаем, что именно вследствие вооруженного противостояния в Косово НАТО применило военную силу в 99 году. Я говорю, слава Богу, в Крыму у нас не было такой ситуации, нет и не будет. Утверждаю это, потому что был сам участником процессов политических консультаций, переговоров, принятия решений на высшем уровне относительно урегулирования ситуации в Крыму. И нам удалось снять напряженность вследствие сепаратистских действий, которые, кстати говоря, подогревались и поддерживались извне. Мы, в отличие от Косово и других и сепаратистских анклавов, сумели политическим путем за столом переговоров урегулировать ситуацию вокруг Крыма, и она перестала быть взрывоопасной.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей» в киевской студии нашего радио, представитель Комитета по европейской интеграции Верховной Рады Украины, представитель Народного Руха Украины Борис Тарасюк. Борис Иванович, что, в принципе, происходит сегодня с украинской внешней политикой? Можно сказать, что происходит сближение Москвы и Киева? Вот в один день, оказывается, президент и премьер-министр страны в Киеве, президент посещает Москву уже вторично. Так бывало, когда вот за короткое время, да, так бывало во времена Леонида Кучмы, но во времена Виктора Ющенко так еще не было никогда.
Было.
Было, да?
Было. Привожу вам пример. Куда совершил свой первый визит в качестве президента Украины Виктор Ющенко?
В Москву.
В Москву. Причем на второй же день, после инаугурации. То есть, тем самым президент Ющенко хотел перевернуть страницу непонятных отношений, связанных с президентскими выборами 2004 года, протянуть руку дружбы и начать сначала наши отношения. Мне кажется, что эта инициатива имела продолжение, и, в общем-то, она была понята с пониманием. Что касается визита Виктора Ющенко, президента Ющенко и премьер-министра в Россию, в общем-то, оба визита совпали по случайности, поскольку визит премьер-министра планировался давно, дата была известна. Что касается неформального саммита СНГ, на который приехал президент Ющенко, то он был созван в спешном порядке, и главная его цель состояла в том, чтобы в неформальной обстановке
показать преемника,
попрощаться с уходящим президентом Российской Федерации и, очевидно, пообщаться с преемником.
Кстати говоря, вот преемник, я так понимаю, это человек, с которым не знаком президент Украины. Вот тоже это удивительно. Я сегодня прочел это в интервью Виктора Ющенко газете «Время новостей», что он не знаком с Дмитрием Медведевым. Это тоже такой редкий случай, согласитесь, в истории российско-украинских отношений, когда президента, который займет свою должность там, через несколько месяцев, не знает даже вообще руководитель самого большого соседнего государства.
В общем, я согласен с вами, но этому есть объяснение. Объяснение состоит в том, что Медведев был все это время в тени российской политики, и президент Ющенко встречался, как правило, с президентом России, с премьер-министром России, с министром иностранных дел России, но никогда не встречался с заместителями главы правительства. Вот. И этому есть протокольное объяснение. Я думаю, что президент Ющенко использовал свой период короткий пребывания в Москве для того, чтобы познакомиться с будущим, с кандидатом в
будущий
президенты Российской Федерации.
Это вы так интеллигентно говорите, потому что в России как-то все говорят, будучи президентом, никто и не беспокоится, видите?
Ну, я бы не хотел, понимаете, становиться на платформу тех, кто считает, что все нормально, что преемники должны быть, что трон должен передаваться по наследству. Это ненормально. Это не цивилизованно, поэтому я исхожу из того, что в России будут выборы, и эти выборы определят, кто будет следующим президентом России.
Ну, вот такая процедура передачи власти. Может быть, она как раз для дипломатов проще? Может быть, она говорит о том, что внешняя политика сохраняется такой, какой она есть, никаких изменений не может происходить, не надо ни к чему такому готовиться, что требует вообще ответа на некие вызовы?
Ну, я думаю, что не всегда преемники полностью воспринимают политику своих предшественников. Они могут подчеркивать это в первый период, в начальный период пребывания в должности, но я больше чем уверен, что каждый из преемников будет находить свои формулы, магические формулы решения проблем внутренней и внешней политики. И недавно, кстати говоря, я обратил внимание на один комментарий, в соответствии с которым все были удивлены тоном выступления, одним из последних выступлений Медведева, который фактически заявил о том, что он будет сторонником более либеральных подходов. Если это так, то это уже, очевидно, будет говорить о возможных изменениях во внутренней, а возможно и во внешней политике. Поэтому дипломаты, в том числе украинские, не должны расслабляться. Они должны готовиться, они должны получать информацию и на основе объективной информации готовить различные варианты внешнеполитического реагирования Украины.
Вас, кстати, не удивляет, что вот такой совершенно, казалось бы, классический внешнеполитический вопрос, как присоединение к плану для членства в НАТО, стал для украинской внутренней политики столь определяющим, что уже несколько недель не может быть разблокирован парламент, что эта вообще проблема стала чуть ли не главной в политической жизни страны?
Меня, в принципе, не удивляет ничего в украинской политике.
Тогда вам должно быть неинтересно уже.
Нет, неинтересно. Я стараюсь внести свои нюансы в украинскую политику. Меня не удивляет позиция партии регионов, которая, извините, вешает лапшу на уши своим сторонникам и всей Украине, и международному сообществу, заявляя про том, что, о том, что партия регионов никогда не выступала за членство в НАТО, что прежде чем вступать в НАТО, любые действия, в том числе и подача заявки на план действий относительно членства, должны осуществляться только после референдума, а некоторые добавляют и после парламентских слушаний в Верховной Раде. Это какой-то абсурд. Дело в том, что я хочу проинформировать наших радиослушателей, что именно партия регионов во времена Кучмы поддерживала, значит, безостережную реакцию.
Безоговорочно.
Безоговорочно поддерживала, значит, все, что касалось вступления в НАТО. В 2002 году, 21 ноября, они проголосовали за постановление Верховной Рады, которое предполагало одобрение курса на вступление в НАТО. 19 июня 2003 года они проголосовали за закон об основах национальной безопасности, который предполагал, среди прочего, вступление Украины в НАТО. Причем без каких-либо условий. И это закон, который был принят 319 голосами, то есть более чем конституционное большинство. И это законодательное положение. То есть ставя под сомнение вступление Украины в НАТО, они фактически нарушают закон. Ну, я уже не говорю о внутренних решениях партии регионов и правительства во главе с Виктором Януковичем. Радиослушателям интересно будет, очевидно, узнать, что в 2004 году правительство Януковича выдвинуло широкомасштабную программу, которая называется «Стратегия экономического и социального развития Украины» на 2004-2015 годы. И эта стратегия предполагает, среди прочего, подачу заявку на план действий относительно членства в 2004 году. Она предполагает подачу заявку на вступление в НАТО в 2006 году и полноправное, полномасштабное членство в НАТО в 2008 году. То есть в этом году, в соответствии с пожеланиями правительства Януковича, и, соответственно, партии регионов, Украина должна быть членом НАТО. Я не понимаю тогда, вокруг чего весь этот сыр-бор провокации и блокирования работы Верховной Рады. Это все предлог. Предлог, за которым скрывается стремление партии регионов вызвать кризис в Верховной Раде и на основании этого кризиса переформатировать большинство в Верховной Раде с тем, чтобы опять дорваться до, в общем,
Власти.
До власти, да.
Ну, это логично для политической силы.
Назовем
да?
это к власти.
Да, ну, а
к дерибану. К дерибану государственного бюджета, как это они делали до этого.
Ну, власть это в украинских условиях, это контроль над финансовыми потоками. Mm-hmm. Это можно назвать емким словом дерибан, но, в общем, это да. Это такое.
Если это соответствует к законодательству.
Да, да, но, к сожалению, это очень часто ему не соответствует.
Вот. Нынешнее нет. правительство стремится к тому, чтобы все эти действия осуществлялись в соответствии с законодательством.
Я просто имел в виду исключительно то, что вероятно, раньше для правительства Виктора Януковича все эти положения были чисто теоретическими, никто не воспринимал их как подлежащие выполнению. И поэтому принимали столь далеко идущие сроки, и поэтому давали столь далеко идущие обещания в те времена.
Ну, в таком случае я бы назвал эту политическую силу безответственной и авантюристичной, поскольку в последние годы, начиная с 2004 года, они ведут избирательные кампании исключительно на антинатовских лозунгах, а до 2004 года последовательно голосовали за вступление в НАТО и, более того, вырабатывали долгосрочную программу, в соответствии с которой Украина должна быть членом НАТО в 2008 году. Так где настоящая партия регионов, где настоящий Янукович? Это все ложь. Циничная ложь и обман своих избирателей и всего общества. Более того, Янукович недавно направил даже письмо генеральному секретарю НАТО, в котором подкрепил ложь, сказав о том, что партия регионов никогда не выступала за членство Украины в НАТО. Я навел конкретные факты и примеры, которые свидетельствуют об обратном. То есть Янукович старается лгать и на международной арене.
Ну, насколько я понимаю, сейчас господин Янукович встретится с генеральным секретарем НАТО, я, по-моему, на Хосфехеферами, посмотрим еще, какого рода заявления будут сделаны во время этой встречи с генеральным секретарем НАТО, как тоже в преддверии Бухарестского саммита. Но мы...
Стараться, это не значит, что это будет. Это таково есть пожелание Виктора Януковича.
Чтобы он с ним
встретиться. Но это не означает, что такая встреча состоится.
Вот это очень важное уточнение, да.
Я хочу сказать, что недавно очередное ложное сообщение распространила пресс-служба партии регионов, которая сказала, что Янукович 26-27 будет в Брюсселе для встречи с НАТО и для проведения дискуссии. Это ложь. Я утверждаю это совершенно официально, как руководитель делегации, которая едет совершенно с другими целями в Брюссель.
Продолжим нашу беседу с Борисом Тарасюком сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свобода. Осталось мне только сообщить, уважаемые слушатели, что сегодня в 22 часа по Москве политический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина познакомит вас с портретом президента, кандидата на пост президента США Барака Обамы. Это завершение цикла портретов претендентов. Куда пойдут чеченские беженцы, Рамзан Кадырович, расселение общежития и другие темы в этой программе.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Марш несогласных в Петербурге, запланированной оппозицией на 3 марта, состоится. Организаторы акции и мэрия договорились о месте проведения шествия, сообщила лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова. В Москве проходит неформальный саммит стран Содружества независимых государств. Президент России Владимир Путин подтвердил, что развитие сотрудничества в рамках СНГ останется одним из приоритетов российской внешней политики. На встрече глав 12 государств выступил также первый вице-премьер, кандидат президента России Дмитрий Медведев. Центр избиркома России не намерен инициировать снятие с президентских выборов лидера ЛДПР Владимира Жириновского в связи с потасовкой во время предвыборных теледебатов. Об этом объявил секретарь ЦИК Николай Конкин, отметив, что комиссия изучает инцидент между Жириновским и доверенным лицом другого кандидата Андрея Богданова. В городе Косовско-Митровица продолжаются акции протеста сербского меньшинства против провозглашения независимости Косово. Сегодня в них участвовали около 5000 человек. Они забросали камнями и бутылками полицию ООН, которая охраняет мост, разделяющий город на сербскую и албанскую части. Республика боснийских сербов может провести референдум по вопросу о выходе из состава Боснии и Герцеговины. В принятой резолюции парламента Республики Сербской говорится, что на такой шаг боснийские сербы пойдут, если большинство стран-членов ООН и государств Евросоюза признает независимость Косово. Радикальный лидер иракских шиитов Мактада ас-Садр приказал своим отрядам и далее соблюдать режим прекращения огня, который был объявлен полгода назад.
Время гостей в программе «Радио Свобода». Сегодня участвует представитель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции и представитель Народного Руха Украины, высший министр иностранных дел Украины Борис Тарасюк. У микрофона Виталий Портик. И мы продолжаем наш диалог с гостем. Но хотел бы перед этим напомнить телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов России, так что звоните. Уважаемые слушатели, задавайте свои вопросы. И тут хотелось бы перед этим все-таки, Борис Иванович, спросить у вас, что происходит, это уже такой внутриполитический вопрос, но он важный, без него трудно обойтись сейчас, вот в конце недели, что происходит в правящей коалиции в Украине, да? Ведь после того, как было сообщено, что сразу 5 депутатов вот вашего, собственно, блока «Наша Украина. Народная самооборона» заявили о выходе из партии «Наша Украина», до сих пор непонятно, есть ли большинство у правящей коалиции, будут ли эти депутаты теперь, когда они вышли из своей партии, голосовать так, как все их коллеги, и сохранится ли нормальная ситуация в парламенте, и сохранится ли возможность у правительства принимать решения. Эти все вопросы возникли, на них, тем не менее, нужно искать ответы, мне кажется.
Виталий, с вашего позволения, я все-таки завершу фразу, которую я
пожалуйста.
Начал перед перерывом. Так вот, в Брюссель на самом деле едет делегация, которая называется «Украинская часть Комитета парламентского сотрудничества», которая состоит в равных долях по 16 из Верховной Рады Украины и 16 Европейского парламента. Я избран председателем этой украинской части, и в качестве председателя во главе делегации еду в Брюссель для того, чтобы вести диалог с нашими партнерами из Европарламента, отнюдь не для того, чтобы встречаться в НАТО. Поэтому это сообщение партии регионов является искривлением сущности. Кстати говоря, небезынтересно будет нашим радиослушателям узнать, что в отличие от всех членов делегации от других партий, партия регионов во главе с Януковичем едет чартерным рейсом, летит в Брюссель. Около 30 человек, из них 6 охранников, и номер в гостинице для Януковича заказан раз в 10 больше, нежели для обычных членов делегации. Вот, это так, детали. Что касается ситуации в коалиции демократических
сил...
Откуда
вы знаете? Это вы как руководитель делегации смотрите смету номера?
Дело в том, что я должен знать все, что касается работы делегации, и на мне лежит ответственность в том числе обеспечения размещения в гостинице, билеты и так далее нашей делегации.
Но вы же не оплачиваете ему чартерный номер?
Я думаю, что это вопрос излишний.
Я же поэтому и пытаюсь понять, что откуда это все происходит.
Не имеет значения, кто оплачивает, но я говорю факты. Так вот, что касается коалиции демократических сил, в коалиции ничего не происходит, если принять во внимание выход 5 народных депутатов не из коалиции, не из фракции «Наша Украина народная самоуправление», а из партии. Это никаких правовых последствий не тянет за собой. Если бы они приняли решение выйти из фракции, тогда они автоматически теряют свой мандат народного депутата. Поэтому никаких последствий для коалиции, для фракции «Наша Украина. Народная самооборона» выход 5 депутатов из партии, одной партии из 9, абсолютно не имеет. Поэтому вопрос не касается того, будет коалиция или не будет. Коалиция существует. Коалицию составляют не народные депутаты, а фракции в соответствии с Конституцией. Поэтому только выход одной фракции из коалиции будет причиной для изменения конфигурации политической. Что касается голосования, это другой вопрос. Только факт голосования может определить, насколько далеко пошли эти народные депутаты, собираются ли они придерживаться дисциплины фракционной, либо же они собираются голосовать в соответствии с указанием от одного человека в секретариате президента.
Но рассматривается теоретический вариант, когда такое голосование произойдет не в пользу правительства. И что дальше делать вот в этой ситуации? Вот коалиция существует, только большинства у нее нету. Это правовой тупик, по большому счету, очередной.
Я хочу сказать, что ответ на эту ситуацию, суто украинскую ситуацию, мог бы дать закон об императивном мандате, который бы предполагал, что в случае, если депутат, значит, систематически голосует отлично от фракции, это может быть причиной принятия решения о
его выводе
из фракции и, естественно, значит, лишение депутатского мандата. К сожалению, украинские политические реалии таковы, что здесь очень много так называемых политиков подвержены политической коррупции, готовы продаваться, значит, в зависимости от того, кто больше заплатит, для того, чтобы перейти. И, собственно говоря, это стало причиной роспуска Верховной Рады предшествующего созыва и проведения внеочередных выборов. Это скользкий путь, это путь аморальный, и за это должно общество, избиратели должны наказывать.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Говорите.
Алло, вы меня слышите?
Да. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые. Владимир, Подмосковье. У меня вопрос к вашему гостю. Вы правильно говорили там, что Косово, анклав, он и раньше был, федеративное объединение и прочее. А вот Крым, Крым-то вообще никогда не принадлежал Украине. И никогда там доблестные казаки и чумаки не защищали Севастополь и Крым. Поэтому не будем в историю вдаваться. Вот Украина, то бишь Тимошенко, Ющенко, признают независимость Косово. На завтра Совет Крыма объявляет о своей независимости. Что будет делать Ющенко, Тимошенко? Спасибо за ответ.
Спасибо вам за вопрос, господин Владимир. В вашем вопросе такая констатация факта и неизбежности. Я позволю себе не согласиться с вами. Крым принадлежал Украине. Кому он принадлежал, скажите, пожалуйста? Он что, принадлежал Московии? Крым принадлежал Киевской Руси. Начнем с этого. А что такое Киевская Русь? Если вы знакомы с историей, то вы должны увидеть, что это по конфигурации и по географии совпадает с нынешними очертаниями Украины как государства. Поэтому говорить о том, что Крым не принадлежал Украине, это неправда. Другое дело, что Крым передавался в советские времена в состав из Российской Федерации в состав Украинской ССР. Но это было сделано в соответствии с тогдашними конституцией, законодательством и правилами. Поэтому не к нам вопрос. И я сомневаюсь, что крымские власти способны на авантюристические действия. Времена авантюр в Крыму минули, канули в лету. У нас выписаны очень серьезные конституционные рамки взаимоотношений между центральной властью и Автономной Республикой Крым.
Послушаем следующий звонок, у нас есть. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Вы меня?
Да, это и вас, да.
Добрый вечер.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Это Яков Алексеевич, Московской области.
Здравствуйте,
меня Алексеевич. Вопрос к Борису.
Да.
Алло, Борис.
Да.
Вы самый украинец?
Да. Но мама у меня русская.
У меня и отец, и мать украинцы.
Он больше украинец, чем вы.
Только я всю жизнь прожил в России.
Ага.
И вот у меня такой вопрос. Вам не обидно будет, если вы вступите в НАТО?
Если уж вопрос о таких эмоциях, то мне абсолютно будет не обидно. Этот вопрос является позицией, официальной позицией Украины как государства. Он законодательно закреплен. Я лично поддерживаю вступление Украины в НАТО, поэтому говорить о каких-то обидах не приходится.
Ну, по крайней мере, вы видите, что общественное мнение российское, оно вот до сих пор Украину воспринимает именно вот в этом разрезе, вступление, не вступление в НАТО. И тут возникает всегда вопрос, может быть, вот эта вот разъяснительная работа относительно членства Украины в Североатлантическом Союзе, необходимости которой говорят на Украине очень много, может, она еще и важна в отношениях с соседними странами?
Безусловно, безусловно. Я считаю, что значительная часть населения как России, так и Украины живут в плену стереотипов времен Советского Союза, стереотипов, которые насаждала коммунистическая власть, и до сих пор это дает свои результаты. Безусловно, что необходимо обществу дать как можно больше объективной информации о том, что такое НАТО, каков характер взаимоотношений страны с НАТО. Это касается России в том числе, кстати говоря. У нас многие эксперты обращают внимание на то, что уровень сотрудничества между Россией и НАТО гораздо шире и активнее, нежели аналогичный уровень сотрудничества Украины с НАТО. Это факт, но я бы не строил на этом факте какие-то выводы. Необходимо определять позицию своего государства, исходя из национальных интересов своего государства, а не соседнего государства. Пусть Россия сама определяет, какой может быть и должен быть характер взаимоотношений с НАТО, с Европейским Союзом и другими международными партнерами, а Украина должна сама определять. Украина определилась, то какие проблемы для Украины. Что касается информационной работы, то я хочу сказать, что во времена Кучмы было принято две амбициозных, грандиозных государственных программы, программы информирования населения. Одна отдельно касалась Европейского Союза, другая касалась НАТО. Но ни в 2004 году, ни в 2005 году ни копейки не выделялось в бюджете для того, чтобы реализовать эти программы, что не является обычным для любой государственной программы. Любая государственная программа обязательно поддерживается в бюджете определенными ассигнованиями. Относительно этих двух программ ни копейки не выделялось, и это говорит о том, что с самого начала это задумывалось, эти информационные программы задумывались как блеф. И только после того, как президентом был избран Виктор Ющенко, и возникло первое и второе демократическое правительство, только тогда впервые были введены в бюджет ассигнования на проведение информационной работы.
Я вот имел в виду, кстати говоря, когда я говорил о разъяснении украинской позиции, еще и заявление президента Украины после его визита в Россию недавнего о том, что на территории Украины не может появиться натовских баз. И это вот прозвучало несколько странно, потому что возникает вопрос, как же Украина может присоединяться к НАТО, одновременно еще до этого вступления выдвигая такие условия альянсу.
Это не условие, прежде всего. Второе, НАТО не имеет своих баз, так же, как и НАТО не имеет своих вооруженных сил. Вооруженная мощь НАТО состоит из национальных вооруженных сил, которые объединяются для решения конкретных задач в случае необходимости. Поэтому НАТО не имеет своих баз, и не могут базы НАТО появиться на территории Украины.
Поэтому...
Так, ну, вот, нет, как понятие. Как что понятие, касается да. баз, ну, скажем, страны X, члена НАТО, то, естественно, это суверенное право Украины. Я считаю, что Украина, как честный партнер на международной арене, должна наперед дать такие заверения и гарантии о том, что в случае вступления в НАТО на территории Украины не появится иностранных баз. Более того, если уж быть последовательным, то тогда нужно добиваться того, чтобы как можно раньше были выведены с территории Украины и база российского Черноморского флота, которая находится на территории Украины вопреки Конституции Украины, которая запрещает нахождение иностранных войск на территории Украины.
Ну, простите, вы участвовали как раз в оформлении соглашения, которое 2017 год установило как дату вывода.
Я лично считаю эту дату неправильную, я считаю ее сдачей позиции, и тот период, когда я руководил делегацией на переговорах с Россией, период определялся максимум 7 лет. И только после того, как меня направили на работу в Брюссель, был сменен глава делегации, им стал Марчук, только тогда в окончательном варианте был изменен термин на 20 лет. Я выступал за 5-7 лет. И этот термин вполне реалистичен. Он отвечал экспертным оценкам высокопоставленных российских адмиралов, которые считали, что для создания альтернативной базы под Новороссийском достаточно от 3 до 5 лет при наличии соответствующего финансирования. Сегодня Россия богатая страна и может себе позволить выделить такие средства.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, это вы, здрасте.
Это Вадим, Москва.
Здрасте, Вадим.
Ну, хотелось бы выразить удовлетворение в связи с тем, что вот существуют такие политики, как господин Тарасюк, который может явно и довольно активно и наступательно отстоять демократические позиции и разъяснить и политику Украины. Ну вот, немножко меня что разочаровало. Вот вы, когда говорили о Крыме, вы как-то не упомянули крымских татар, ведь эта территория, на самом деле, до войны принадлежала, или то есть коренное население были крымские татары. И можно только тоже поблагодарить руководство Украины за то, что оно содействует возвращению крымских татар на эту территорию. Ну вот меня удивило то, что Украина колеблется в отношении Косово. Ведь вы как-то вскользь сказали, действительно ведь Запад признает Косово. Почему? Потому что был устроен геноцид из мусульман, мусульманского населения, как Косово, так и в Боснии-Герцеговине. Да, вот это трагедия Сребреницы. Ведь у нас в России это совсем не освещалось. И, к сожалению, мусульманское сообщество молчит по этому поводу. Поэтому с нравственных позиций Украина может поддержать Запад. Тут ничего стыдного нет. Это оправдано с моральной точки зрения. Ведь нигде, ни в Молдове, ни в Грузии, никаких геноцидов не устраивалось. И руководители этих государств заявляют о своей приверженности соблюдению прав человека. Так же, как и Запад требует от косовского руководства признать права и обеспечить права сербского меньшинства, в отличие от Милошевича и некоторых националистов и нынешних националистов. Но у меня вопрос, вот, господин Тарасюк, будет ли действительно Украина и твердо, вы можете заверить, что пойдет в Европу, будет сотрудничать и вступать, в конце концов, в НАТО, как именно союз и как сообщество самых передовых государств мира.
А вам хватит гарантии господина Тарасюка? Ну, да, их гарантируйте, пожалуйста.
Спасибо, Вадиму. Относительно крымских татар, вы знаете, я не ставил цель перед собой полностью осветить все, что касается Крыма. Конечно, крымские татары являются коренным населением Крыма, и естественно, что по отношению к ним было совершено преступление большевистским режимом, когда в одну ночь все население было вывезено с мест испоконных их проживания. Что касается нынешнего этапа, то в принципе, крымские татары последовательно выступают за поддержание суверенитета Украины, за территориальную целостность. Они никогда не выступали против суверенитета, за расчленение, а тем более за отделение Крыма. Чего не можно сказать о многочисленных русских объединениях в Крыму, которые выступают фактически за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины. Крымские татары сегодня являются неотъемлемой частью, в общем-то, украинского народа. Они имеют свою позицию, и необходимо подходить с пониманием с теми проблемами, которые сталкиваются крымские татары, особенно вернувшись на родину, не имея крыши над головой. Что касается Косово, да, я с вами согласен, то, что произошло в Косово, это результат фактически авантюристической политики Милошевича, в том числе и геноцида со стороны официального Белграда, тогдашнего Белграда. Вы говорите о том, что может ли Украина поддержать признание независимости Косово. Я не сказал, что она может или не может. Я говорил о своем мнении и говорил о том, что позиция Украины относительно признания или непризнания еще не определена. Это впереди. Что касается моего прогноза, будет ли Украина в НАТО и в Европейском Союзе, я смею утверждать, что будет. Я не могу давать гарантии, поскольку не являюсь лицом, которое имеет право заявлять официальную позицию Украины, но судя из логики решений, которые последовательно принимались различными руководителями в Украине и Верховным Советом, я скажу, что Украина будет сначала в НАТО, а потом в Европейском Союзе. Таким образом, она повторит путь, который прошли все наши соседи из Центральной и Восточной Европы.
У нас, по-моему, есть возможность еще звонок взять. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да. Алло?
Да, здрасте.
Алло, да, добрый вечер.
Добрый вечер. Кто вы?
Николай, Москва. Знаете, я хотел бы призвать нашего киевского друга к большей, я бы сказал, искренности и ясности, когда он говорит о отношениях Украины и России с НАТО. Совершенно ясно, что я не знаю, кто Россия или Украина больше сотрудничает с НАТО, но ясно совершенно, что так называемое сотрудничество с Россией с НАТО – это сотрудничество с вероятным противником с целью уменьшения вероятности конфликта. А Россия, а Украина намеревается перейти на сторону вероятного противника России. Совершенно ясно. Поэтому сравнение сотрудничества Украины и России с НАТО совершенно неуместно. И, знаете, мне кажется, что последнее событие свидетельствует о том, что мы явно вошли в предвоенный период, что конфликтность в мире будет нарастать. И я думаю, что, так сказать, вхождение Украины в НАТО по разным причинам, возможность войны на восточном направлении, во-первых, увеличит, во-вторых, оно искушение нападения на Россию многократно увеличит, поскольку воевать украинскими руками с Россией будет гораздо сподручнее.
А Николай, а как вы считаете, вот какой первый...
Сподручнее даже, чем Польша.
Ну, Николай, ну скажите, какой украинский город вы бы хотели бомбить сами первым? Харьков, Днепропетровск или Киев?
Я не хотел бы бомбить не украинский бы. Город, моя семья происходит из Николаева. Среди
значит,
моих
вот с него
предков.
Можете и начать.
Казачьи полковники еще мазепинского времени, поэтому я это воспринимаю как личную трагедию. Но позицию господ Тарасюков тоже нужно называть своим именем. Это преступление, которое будет иметь последствия для всех.
Ну вот.
Я хотел бы сказать, уважаемый господин Николай, я был, есть и буду искренним. И стараюсь излагать свои мысли ясно и четко. Если вам что-то непонятно, давайте установим контакт, я вам дополнительно разъясню. Я хочу сказать, что войны начинаются в головах людей. У меня нет такого ощущения, что мы находимся в предвоенный период. Думаю, что это ваше воображение создает такую картину. Что касается вероятного противника, вы использовали, это я вас цитирую, вы знаете, вы противоречите официальной позиции российского правительства. Россия заявила в отношениях с НАТО, что они рассматривают друг друга как противники. Поэтому только вы можете нести ответственность за такие определения, и только в вашей голове может возникать план войны. Кстати говоря, не Украина угрожала сбросить бомбу на маленький островок Тузла в Керченском проливе. Не Украина, а Россия. И, кстати говоря, не Украина угрожала какими-либо нападениями ракетными на территорию Украины, а президент России недавно высказался, что если Украина будет членом НАТО, если на территории Украины будут натовские базы, то тогда Украина может быть объектом, значит, нападения, ракетного нападения со стороны России. Я уже говорил о том, что баз НАТО нет и не может быть. Поэтому я абсолютно отвергаю ваши утверждения, которые являются, на мой взгляд, неадекватными.
Вот видите, в оправдании Николая должен сказать, что все-таки, когда президент России говорит о возможности там, перенацеливания каких-либо ракет на территорию соседней страны, это вызывает вот такую у людей естественную реакцию. Просто политик должен быть ответственным и думать о последствиях своих слов, даже когда они риторические фигуры.
Совершенно верно. В том числе и в отношении украинцев это уместно. Поскольку украинские апологеты скажем, не вступления в НАТО, они сразу же будут использовать этот аргумент президента России как фактор, который подтверждает их позицию.
Возьмем последний звонок. Только... Здравствуйте, только будьте кратки, пожалуйста.
Здравствуйте, Валерий, Москва. Я хотел бы внимание обратить сегодняшних участников дискуссии на то, что, вообще говоря, лучшая политика – это принципиальная политика. И надо всегда говорить о том, что НАТО – это военно-политический союз демократических государств, который осуществляет защиту демократии в Европе на всем том пространстве, на которое влияние НАТО распространяется. И надо всегда просто об этом помнить и всегда об этом напоминать. И население Украины, народу Украины, должны об этом знать. По всей видимости, господину Тарасюку и другим представителям демократических партий на Украине, представителям демократических партий там в России, в Грузии, надо просто все это разъяснять.
Да, спасибо, спасибо, Валерий. У нас просто осталась минута до конца эфира.
Совершенно согласен с вами, господин Валерий. Согласен с тем, что политика должна быть принципиальной. И мне кажется, что как раз политика, внешняя политика, в том числе Украины, является принципиальной и последовательной в этом вопросе. Согласен с вами о том, что НАТО – это объединение демократических государств, которые объединились с целью защиты их экономик и их ценностей, демократических ценностей в случае агрессии. Напомню, что НАТО возникло как ответ демократических европейских государств, Соединенных Штатов и Канады на агрессивные действия Советского Союза тогдашнего, который подверг фактически экономической блокаде Берлин и западную часть Берлина. Именно этим объясняется возникновение НАТО. Ну и хотел бы еще, господин Валерий, вас спросить и всех наших друзей в Российской Федерации, чтобы употребляли правильный предлог не на Украине, а в Украине. Вы сказали в России и в Грузии, но почему-то говорите на Украине.
Остановимся на этом. Поблагодарим Бориса Тарасюка, представителя Комитета по евроинтеграции Верховной Рады Украины, бывший министр иностранных дел Украины, за участие в нашей программе. Сейчас Андрей Шарый подведет итоги дня. Я помню, что эту программу вел Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. А в программе «Время свободы» 22 февраля главные темы дня. США и Евросоюз протестуют против нападения на посольство своих стран в Белграде. Неформальный саммит СНГ в Москве. Как прощается с коллегами Владимир Путин и другие темы.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Является ли прощальной для Владимира Путина неформальный саммит СНГ в Москве «Лебединой песней Содружества»? Об этом говорим с Георгием Тихоновым, в недавнем прошлом председателем Комитета Госдумы по делам СНГ.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио.